Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, южный циклон через Украину выходит на центральные области России. Его центр завис вблизи Москвы, что обещает пасмурную и дождливую погоду в центральных областях России. Но уже днем циклон медленно начнет двигаться к северо-западу, и в средней полосе дожди ослабеют и станут кратковременными. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза. Температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве дожди. Днем около 20, выше нуля, ветер южный, 6-11 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе под Донецком. Обострение словацко-венгерских отношений. Вандализм по-белорусски и чем может обернуться любовь к родине.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Федеральная антимонопольная служба России будет проверять всех без исключения участников рынков недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, а не только застройщиков. Об этом заявил вчера начальник управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Михаил Ефраев. Обнародованы результаты проверки будут через несколько месяцев. Причиной для проверки послужил огромный рост цен на рынке жилья. Корреспондент «Радио Свобода» в своих репортажах анализирует ситуацию в разных регионах России. Их выводы и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? Мы ждем ваших сообщений на протяжении всей нашей утренней программы. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода» бесплатно. Отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Сегодня родственники пассажиров самолета Ту-154 Пулковских авиалиний, потерпевшего крушение под Донецком, находятся на месте катастрофы, куда их доставили накануне самолетом из Санкт-Петербурга. Городские власти обещают семьям погибших компенсации. Точная причина аварии до сих пор неизвестна. В России сегодня, 24 августа, назначен днем траура. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Всего, по последним данным, в разбившемся лайнере находились жители 17 регионов России. 20 человек летели транзитом в Норильск, пятеро в Мурманск. Кроме того, в самолете находились 5 иностранных граждан. Жителям Петербурга, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, будет оказана материальная помощь согласно Воздушному кодексу. Также город выделяет каждой семье погибших в авиакатастрофе по 100 тысяч рублей. Страховка самолета составляет от 500 000 до 2,5 миллиона долларов. Накануне в Пулково впервые в стенах аэропорта, там, где находились родственники пассажиров разбившегося самолета, звучали молитвы. Затем, ближе к вечеру, дождавшись родственников, добиравшихся в Петербург из Норильска, Мурманска и других городов России, к месту катастрофы вылетел самолет с семьями погибших. Причиной катастрофы все еще называют погодные условия, сильную грозу, возможно, попавшую в самолет молнию, говорит известный петербургский летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Информации от телевидения по опросу жителей, когда одна женщина сказала, что видела, как падал, как осенний листок, это говорит о том, что у самолета не было скорости, чтобы перейти в нормальный режим крейсерского полета. Чтобы свалить в плоский штопор самолет, то есть загасить скорость, и самолет уходит в плоский штопор. Экипажу это не нужно было, поскольку экипажи жить хотели, люди тоже не могли, то есть тоже жить хотели. Значит, он попал в сильнейшую болтанку, где было гашение, незапрограммированное гашение поступательной скорости, и самолет свалился на хвостик, плоский штопор. Выйти из него Ту-154 не может.
По мнению Роберта Мясникова, в прошлом разработчика навигационного комплекса Ту-154, гроза не могла быть причиной трагедии.
Меня удручает сообщение о том, что якобы первой причиной этой страшной катастрофы явился удар молнии в самолет. Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должное было, ну не мог он попасть в грозу.
Из неофициальных источников поступила информация, что причиной катастрофы мог стать пожар, возникший на борту из-за неисправной проводки. Сегодняшний день, 24 августа, назначен в России днем траура. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Чем может обернуться любовь к родине? Гражданина Беларуси Юрасия Иванюковича, написавшего на вывеске здания белорусского посольства «Живе Беларусь» или «Да здравствует Беларусь», обвиняют в вандализме. Подробности в материале Карена Агамирова.
Праздничный день, 9 мая 2006 года, в 19:00, конструктор-технолог ООО «Высшая столярная лига» Юрась Иванюкович, прогуливаясь по столичной улице Моросейка, подошел к зданию белорусского посольства, достал маркер черного цвета и нанес на левой вывеске надпись «Живе Беларусь». На правой вывеске он вывел «БТ лжет», то есть «Да здравствует Беларусь» и «Белорусское телевидение лжет». Убедительный наряд милиции обезвредил Иванюковича и доставил его в ОВД Басманного района. Задержанный показал, что является патриотом своей страны и таким способом выразил любовь к родине. Предварительное следствие по столь запутанному делу было проведено исключительно оперативно и с использованием последних достижений науки и техники, о чем свидетельствует фототаблица к протоколу осмотра места происшествия, протокол осмотра документов Иванюковича и других предметов неодушевленного вида, находящихся при нем, а также протокол выемки маркера Эрих Краузе. Изъятый черный маркер был упакован в белый полиэтиленовый пакет, скрепленный фиолетовой печатью дежурной части. Гражданин Иванюкович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», то есть осквернение зданий или иных сооружений. Обвиняемый свою вину полностью признал и пообещал, что подобных надписей он больше делать никогда не будет. Однако в ходе судебного разбирательства в Басманном суде под председательством федерального судьи Савушкиной адвокат Юрася Иванюковича Станислав Маркелов заявил, что его подопечный нуждался и нуждается в услугах переводчика, так как владеет русским языком на уровне грудного ребенка. Юрася и на предварительном следствии должны были обеспечить переводчиком, а он даже не понял значения этого слова. Русский переводчик звучит по-белорусски «извозчик». И никаких заявлений по-русски о признании своей вины и обещании не писать больше «Да здравствует Беларусь» он не делал. Маркелов считает также определяющими следующие моменты.
Вывеска не относится к зданию. Чье имущество? Вообще-то вывеска белорусского посольства, как и все посольство, относится к собственности Беларуси. Я, помимо переводчика, очень долго искал в деле хоть одного представителя белорусского посольства. У меня есть подозрение, что они даже не знают об этом деле. Дело приходит в суд, и судья видит, что не понимает вообще человек, чего происходит.
И судья Савушкина вынесла определение об участии в деле переводчика. Тем самым она создала серьезный правовой прецедент.
Первый раз судья официально потребовала переводчика именно с белорусского языка.
Переводчика до сих пор не могут найти. Судебное разбирательство приостановлено. Конструктор-технолог Юрась Иванюкович, пытавшийся прилюдно выразить любовь к незалежной, находится под подпиской о невыезде. Он приобретает популярность в стане белорусской оппозиции. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. В московских больницах остается более 30 раненых в результате взрыва на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур может снова попасть бензольное пятно из Китая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема: кто насаждает в России моду на фашизм и в чем причины трагедии, случившейся на Черкизовском рынке Москвы? Обсуждают социолог Александр Тарасов, редактор отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, мы начнем с футбола. Матчи с участием Спартака и ЦСКА.
Ну, отмечу сразу, что обе российские команды вчера выступили успешно. Спартак дома выиграл у чешского Славана 2-1. Напомню, что в первой встрече был счет 0-0. ЦСКА на выезде обыграл словацкий Ружомберок 2-0. Голы у спартаковцев забили Моцарт и Павлюченко, а у ЦСКА Карвалья и Вагнер Лав. Двумя командами будет представлена на групповом этапе и Украина. Киевская «Динамо» после домашней победы 3-1 в гостях вчера сыграла в ничью с турецким «Фенербахче» 2-2, а донецкий «Шахтер» дважды праздновал успех во встречах с польской «Леги» 1-0 две недели назад и 3-2 вчера. Кроме этих команд, в основном турнире также будут выступать английский «Арсенал» и «Ливерпуль», португальский «Бенфика», немецкий «Гамбург», итальянский «Милан», испанская «Валенсия», турецкий «Галатасарай», французский «Лиль», румынская «Стяо», датский «Копенгаген», болгарский «Левский» и греческий «АЕК». Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится сегодня. А на чемпионате мира среди женщин до 20 лет вчера определились первые участники четвертьфиналов. В последнем туре группового этапа сборная России сыграла в ничью с командой Австралии 1-1. А в матче Бразилия-Новая Зеландия счет не был открыт. Бразилия заняла первое место в группе А, Россия – второе. Обе команды набрали по 5 очков, но за счет лучшей разности мячей впереди оказались бразильянки. В группе Б сборная Китая обыграла канадскую команду 1-0, а нигерийки разгромили финских футболисток 8-0. Таким образом, китаянки заняли первое место в группе Б и в четвертьфинале будут играть со сборной России. Нигерия осталась второй и вышла на Бразилию. В среду в Москве стартовал финальный турнир мужской волейбольной мировой лиги. Российская команда начала выступление с уверенной победы в трех сетах над сборной Сербии и Черногории. Французы в упорной борьбе одолели итальянцев 3-2. А главной сенсацией первого игрового дня стала победа сборной Болгарии над олимпийскими чемпионами бразильцами 3-0. Россиянин Николай Давыденко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене. Вчера Николай в двух сетах обыграл Парадорна Сичапхана из Таиланда. В женской части соревнований две россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Галина Воскобоева уступила первой ракетке мира француженке Амели Морисмо 6-4, 1-6, 1-2. Надежда Петрова проиграла другой французской теннисистке Марион Бартали 6-4, 4-6, 6-7. Елена Дементьева взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-2, 5-7, 6-0. И в четвертьфинале будет играть с другой россиянкой Светланой Кузнецовой. Также в эту стадию турнира вышли американка Линдси Девенпорт и бельгийка Жюстин Анен-Арден. В Японии продолжается чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В среду там состоялись матчи четвертого тура. Свои четвертые победы одержали сборные Аргентины, США, Испании, Турции и Греции. Эти команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Но подробнее о том, как проходили матчи вчерашнего дня, я расскажу уже в начале следующего часа.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После прихода к власти в Словакии нового правительства, в состав которого, кроме социал-демократов, входят и крайние националисты, резко обострились словацко-венгерские отношения. Оба государства, которые являются союзниками по НАТО и членами Европейского Союза, в последнее время только и делают, что обмениваются нотами и заявлениями протеста и предпринимают дипломатические демарши. Насколько серьезны и глубоки расхождения между ними? Над этим вопросом размышлял наш коллега Ефим Фиштейн.
Нынешнее обострение связано с приходом к власти нового правительства Словакии. Уже через 2 месяца после прихода такого правительства к власти словацко-венгерские отношения отягощены оскорбительными высказываниями экстремистов и дикими выходками фашистующих молодчиков. Я попросил профессора Миклоша Куна рассказать о том, как венгры воспринимают ситуацию.
Значительная часть венгерского общества выражает возмущение по поводу антимадьярских высказываний Яна Слоты, а также странного поведения его союзника, главы нового словацкого правительства Роберта Фицу. А когда министр иностранных дел Кинга Гёнс, кстати, по-моему, с большим опозданием, обратилась письмом полным протеста, то премьер-министр Словакии Фицо прореагировал весьма своеобразно. Он ничего не знает, мало ли, сколько писем бродит по белу свету. Слота же отреагировал на голоса протеста тоже весьма своеобразно. Он перед светом Юпитеров ответил телерепортерам, что, мол, не был трезв. Не менее большой скандал возник и на сайтах интернета. Ряд словацких крайних националистов помещают там антимадьярские видеоклипы. Но это частные случаи. Гораздо больший удар по венгерскому меньшинству в Словакии, а это очень большая популяция, свыше 600 тысяч человек, это то, что правительство Фица, распределяя инвестиции между регионами, демонстративно обделило населенные почти полностью венграми южные, а особенно юго-западные районы Словакии. Венгерские партии ждут осенней сессии Европарламента, дабы выступить там с голосами протеста. Ряд общественных организаций в Венгрии подало на Яна Слота суд, в том числе в суд международный в Страсбурге.
Так считает профессор Будапештского университета историк Миклаш Кун. А как видит перспективы словацко-венгерских отношений директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников?
Необходимо учитывать прежде всего, что эти две страны являются партнерами и союзниками и по региональному сотрудничеству в формате Вышеградской четверки, и по Евросоюзу, и по НАТО. То есть, что бы сегодня ни говорил председатель Словацкой национальной партии Ян Слота, венгерской опасности, факт, что Словакия и Венгрия союзники, просто невозможно обойти. Здесь общие интересы, здесь региональное сотрудничество, здесь вопросы общей европейской политики в разных областях. Все эти вопросы нужно, конечно, учитывать. Конечно, есть реальные проблемы в отношениях между Словакией и Венгрией. Это и вопрос водохранилища в Габчиково. Здесь и вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, которые проживают на территории соседних с Венгрией стран. То есть проблемы, естественно, существуют. Однако есть и хороший задел для сотрудничества. Общие интересы, в конце концов, должны перевесить.
Разделяя в целом оптимистический прогноз Григория Месежникова, замечу только, что восстановление добрососедских отношений между странами на противоположных берегах Дуная произойдет еще не завтра.
О словацко-венгерских отношениях материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
6:23 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». У ограды Белого дома в Вашингтоне нередко собираются десятки и сотни людей, желающих встретиться с президентом Бушем. В среду такую возможность неожиданно получил один из них, житель штата Луизианы, который в результате прошлогоднего урагана Катрина остался без дома и без работы. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наверное, такое бывает только в кино. Обездоленный человек с улицы пытается прорваться к президенту и неожиданно получает возможность встретиться с главой страны в овальном кабинете Белого дома. Именно так произошло с 41-летним предпринимателем из Луизианы Рокки Вакареллой, который лишился дома в результате наводнения, вызванного прошлогодним ураганом Катрина. В преддверии первой годовщины урагана Рокки прицепил к своему автомобилю небольшой трейлер, дом на колесах, и пустился в поездку по восточной части Соединенных Штатов, чтобы привлечь внимание общественности к нуждам жертв Катрины. На этой неделе Рокки припарковал свой трейлер в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, и даже пытался кормить прохожих блюдами креольской кухни, популярной в Новом Орлеане. Но сверхзадачей, по его словам, была встреча с самим президентом Бушем, и он ее добился. «Я хотел напомнить президенту, что не все еще сделано, и он об этом знает. Я просто не хочу, чтобы правительство и президент Буш про нас забыли. И пусть все видят, что маленький человек может достучаться до высокопоставленной персоны, когда это необходимо». «Ты славный малый, Рокки. Спасибо вам всем», ответил президент. Джордж Буш попросил не обставлять излишней символикой первую годовщину урагана Катрина, который оказался разрушительным для части побережья Мексиканского залива. Он сказал, что восстановление еще потребует долгих настойчивых усилий. «Сейчас время, когда надо помнить о тех, кто пострадал, когда мы должны с новой силой посвятить себя помощи этим людям. Но я также прошу не забывать, что это только первая годовщина урагана, и понадобится немало времени для восстановления». Днем ранее координатор администрации Буша по восстановительным работам в разрушенной ураганом зоне Дон Пауэлл сообщил, что на восстановление уже израсходовано 44 миллиарда долларов. Еще более 110 миллиардов долларов выделено на проект массовой застройки, в том числе на строительство 204 тысяч жилых домов в штатах Луизиана и Миссисипи. Сегодня, почти год спустя после природной катастрофы в этих штатах, администрация Белого дома продолжает подвергаться критике за свои действия по предотвращению последствий Катрины. А в докладе под названием «Нарушенные обещания» демократические лидеры обеих палат Конгресса назвали эти действия провальными. В документе, составленном лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой-однопартийцем в Сенате Гарри Ридом, говорится, что тысячи семей все еще ждут расселения в трейлерах и что значительная часть денежных средств, которыми распоряжается Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, тратится впустую, становится предметом мошенничества и злоупотребления. И еще выдержка из этого доклада. Конгресс, в котором котором преобладают республиканцы, не распоряжался о выделении денежных компенсаций для пострадавших домовладельцев штата Луизиана вплоть до июня, то есть в течение 10 месяцев после Катрины, и эти деньги все еще не могут дойти до адресатов. Конец цитаты. Президент Буш на встрече с луизианцем Рокки Вакареллой пообещал, что продолжит держать на контроле деятельность федерального правительства по восстановлению пострадавших от прошлогодней стихии районов. Я уже сказал Рокки, что это первостепенная обязанность федерального правительства обеспечить людей денежной помощью в достаточных размерах. Я также сказал, что покуда существуют бюрократические барьеры, правительству надо помочь их искоренить, и мы хотим это сделать. Многие наблюдатели сопоставляют готовность Буша к импровизированной встрече с одним из пострадавших от урагана Катрина и его упорное нежелание принять мать убитого в Ираке солдата Синди Шихан, которая вот уже второй год добивается встречи с президентом. Известный политический аналитик Дэвид Герген считает, что Вакарелла представляет собой удачную возможность попытаться сгладить впечатление о просчетах правительства во время урагана. По словам Гергена, Рокки Вакарелла оказался сюрпризом, от которого Белый дом не смог отказаться. Нет сомнений, что предоставление этому человеку аудиенции у президента продиктовано политическим расчетом. Думаю, администрация хочет задать тон предстоящим памятным мероприятиям по случаю годовщины Катрины. Лейтмотив таков: нас действительно волнует судьба Нового Орлеана и всех, кто пострадал. В ходе встречи президента с маленьким человеком из Луизианы, последний, видимо, по простоте душевной, заявил, что он не прочь, чтобы Джордж Буш выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок. Знаете, мне бы хотелось, чтобы вы остались в Белом доме еще на один срок, дружище. Еще 4 года с нынешним президентом. Вот было бы здорово. Джордж Буш слегка опешил от реплики гостя, а заместителю пресс-секретаря Белого дома Дэнни Перрино затем пришлось убеждать журналиста в том, что ее патрон и не помышляет о третьем президентском сроке. 2, по ее мнению, вполне достаточно. Кроме того, согласно 22-й поправке Конституции Соединенных Штатов, никто не может быть избран президентом страны более 2 раз. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 августа, четверг. У микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Противостояние горожан и строителей автозаправок – одна из тем обзора периодических изданий Ульяновска. Николай Цискоридзе, кавалер Ордена Франции. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса. И я напомню главную тему утреннего эфира. Это непомерно высокие цены на жилье в столице и специальное расследование Федеральной антимонопольной службы. Подробности буквально через 2 минуты. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня, после выпуска новостей в час дня, в передаче «С христианской точки зрения» вы встретитесь с автором популярных христианских книг для детей Виктором Кротовым. Людмила Жукова и Светлана Панич будут говорить с ним о детской вере, ее особенностях и о том, почему Христос просил учеников быть как дети. «С христианской точки зрения» в час дня в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. По всей стране в храмах будут отслужены поминальные молитвы. На месте катастрофы, как сообщается, обнаружены тела всех 170 погибших, среди которых около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает сегодня День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Британская полиция без предъявления обвинений освободила 2 подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остаются 20 подозреваемых, 11 предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и подготовки терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. На западном берегу Иордана в городе Джинин серьезно ранен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». По одним данным, он был ранен огнем израильских военнослужащих, однако по другим сведениям группировка не уверена в причастности Израиля к происшедшему. В Москве убиты 2 человека, по данным ИТАР-ТАСС, предприниматели. Как сообщает агентство, этой ночью, когда коммерсанты садились в машину, по ним открыли огонь из автоматического оружия.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Сегодня на северо-западе европейской территории из-за колебаний основных метеорологических параметров может ухудшиться самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями, а также заболеваниями позвоночника и суставов, основными неблагоприятными факторами будут дожди и повышенная влажность воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге возможна гроза, температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве также дожди, днем около 20 выше нуля, ветер южный 6-11 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Об усилиях, которые предпринимает Федеральная антимонопольная служба в борьбе с коррупцией, рассказал на своей пресс-конференции начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ этого ведомства Михаил Евраев. Представитель антимонопольной службы настаивает на том, что сегодняшние цены на столичную недвижимость непомерно завышены, а реальная стоимость квадратного метра жилья не должна превышать в Москве $1300. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
С 1 января нынешнего 2006 года в силу вступил новый федеральный закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работы, оказании услуг для государственных и муниципальных служб. Михаил Евраев убежден, что реализация этого закона окажет самое непосредственное влияние на уровень коррупции в стране и, что еще важнее, на качество конкурентной среды.
Теперь все заказчики обязаны размещать информацию не только в средствах массовой информации, но и на сайте. То есть создано единое информационное пространство. Это первое. Теперь нельзя более, как раньше, выставлять любые требования к потенциальным поставщикам, а зачастую раньше выставление этих требований приводило именно к тому, что отсекались, ну, скажем так, неугодные компании от участия в конкурсе. Третье – это то, что были введены аукционы. В старом законодательстве аукционов не было в принципе. Аукцион отличается от конкурса тем, что победитель определяется по четкому критерию – лучшая цена. Все остальные критерии изначально должны быть установлены в условиях аукциона. Конечно, это прозрачная система отбора.
Михаил Евраев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о проверках, которые в настоящее время проводит его ведомство и которые оказались в центре внимания общества и прессы. Речь, в частности, идет о недавнем повышении тарифов операторами мобильной связи.
Что касается той проверки, которую мы сейчас начали, то мы комментировать ее не можем. Мы ее сможем комментировать только тогда, когда проверка будет полностью проведена, и мы подведем итоги. Поэтому здесь я ничего вам сейчас прокомментировать, как идет сама проверка, не могу. То, что она началась, да. Соответствующие поручения территориальным управлениям даны, и территориальное управление по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу такую проверку проводит на предмет наличия ценового сговора. Говорить о том, есть на рынке ценовой сговор или нет, сейчас преждевременно.
Представитель Федеральной антимонопольной службы фактически согласился с высказанным в ходе пресс-конференции мнением, что сверхприбыли участников рынка столичной недвижимости уже сравнимы с аналогичными у экспортеров нефти и газа. И в принципе к работающим в этой сфере компаниям могут быть применены соответствующие схемы налогообложения, но это не значит, что в ходе проверки будут обязательно выявлены нарушения ими антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства может заключаться именно в ценовом сговоре, в злоупотреблении доминирующим положением. Но если ни того, ни другого обнаружено не будет, то само по себе существенное превышение цены над себестоимостью нарушением антимонопольного законодательства не является.
Результаты проверок, которые проводит Федеральная антимонопольная служба, станут известны через несколько месяцев, сообщил руководитель одного из ее управлений Михаил Евраев. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Наш корреспондент Максим Ярошевский поинтересовался у жителей гостей российской столицы, почему так быстро растут цены на жилье.
Это искусственно все. Я сам хотел бы купить, но не получается. Земли-то дороже становятся. Это искусственно создается все это. Излишки квартир тоже много. Москвичей там и вообще. Все хочется Москву. Я бы хотел, вот в прошлом году совсем другая цена была. Вот Подольск я договорился 45, а сейчас уже 60-70.
Наверное, потому что очень много богатых людей, которые очень хотят заработать еще больше. Они покупают впрок. Это вложение денег. У них есть лишнее сегодня, они вкладывают, и это все у них в качестве недвижимого капитала. Накопить абсолютно нереально.
Чересчур завышены несколько раз. И кредит завышенный, и как бы квартиру искал себе новую. Нет стекол, что не сделать в квартире.
Много богатых. Раз большой спрос, значит, предложение. Поэтому такие дорогие цены. Я бы не могла купить. А вообще раз покупают, все раскупают. Кругом я вот вижу настрой, все раскупают. Экономический закон. Спрос определяет предложение. Если спрос опережает, значит, дорого. Если спрос отстает, значит, будет дешевее.
Дорогое строительство, мало предложений. Стали меньше строить жилье. То есть раньше можно было 9-этажку, там 5-этажку построить, там, грубо говоря, за 6 месяцев. Сегодня делают монолит и строят его год-полтора. А еще замки такие, да.
Искусственно, как во всем мире самая высокая цена – это в Москве. И коррупция, и бизнесмены. Каждый хочет, в России у нас свободно. Пожалуйста.
Сговор строительных компаний. Как это вы... не рождает спрос. 70% покупает не москвичей.
Высокий спрос. Завышенный не может быть, потому что цена регулируется рынком, а рынок формируется спросом. Люди из регионов едут сюда. Состоятельные люди оттуда. У кого бизнес, чиновники, все едут сюда. Пока рынок существует, пока это жилье дорогое покупается, значит, такова характеристика рынка.
Потому что ценовой политики нет. Сравните жилье с страной США. И жилье здесь. Безобразие в стране творится, вот и все. Ну неужели вы думаете, в 10 раз подорожала земля в Москве? Нет. Искусственно, конечно.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
«24 августа во внутреннем дворе Мраморного дворца в Петербурге открывается выставка арт-инсталляции известного испанского скульптора Анхеля Орензанса. Основой экспозиции «Sales of Arrival, Sales of Departure» стало приношение автора его духовным учителям, русским художникам-авангардистам Татлину и Кандинскому. Свои произведения Анхель Орензанс создает из металла, камней, дерева, пластичных труб и яркого шелка. Работы скульптора находятся в десятках стран. Ландшафтные инсталляции на франко-испанской границе в Пиренеях, металлические скульптуры в лондонском Холланд-парке, на Тихоокеанском побережье Калифорнии, в дельте разлива равнинных рек в Северной Японии и в Нью-Йоркском центральном парке. Солисту Большого театра, балетному танцору Николаю Цискоридзе присвоено звание кавалера Ордена Франции за заслуги в искусстве и литературе. «После гастролей в Лондоне, — сказал артист, — я пришел в театр и на своем гримерном столике обнаружил диплом, подписанный министром культуры и коммуникации Франции. Церемония вручения ордена состоится позднее». Бас-гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд распродает собственную живопись. Открытие выставки 59-летнего музыканта прошло в Лондоне в галерее «Скрим», принадлежащей Вуду. Картины Вуда оценены в десятки тысяч фунтов стерлингов. Изображение первой лошади музыканта Алхеи стоит 40 тысяч, абстрактный носорог – 60 тысяч. Ронни Вуд показывает свои произведения публике с 80-х годов, часто приурочивая выставки к гастролям группы. Он рисует коллег по шоу-бизнесу, пейзажи и животных. По словам представителя музыканта, в Соединенных Штатах он лидер по количеству проданных авторских копий своих произведений. Московское издательство «Аграф» выпустило сборник «Хроника казни Юрия Голанского в его письмах из зоны ЖХ-385 в свидетельствах и документах». Правозащитник и поэт Юрий Голанского скончался в мордовском лагере особого режима в 1972 году в возрасте 33 лет. Он был одним из лидеров самиздатского и правозащитного движения на гребне оттепельной волны, вынашивал задачу создания печатного органа политической оппозиции. На встречах у памятника Маяковскому в Москве часто декламировал свою поэму «Человеческий манифест», собрал и пустил в самиздат машинописный альманах «Феникс». Адвокат Дина Каминская, защищавшая Голанского на процессе 1967 года, вспоминала: «Казалось, что даже самые небольшие, самые необходимые деньги или вещи были для него лишними. Он всегда находил кого-то, кому эти деньги были нужнее, чем ему, вещи необходимые». Составил книгу и снабдил ее подробным комментарием друг Голанского Геннадий Кагановский.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Плюсы и минусы разжалования поезда Ульяновск-Москва. Война горожан со строителями автозаправок. Подробнее об этом в обзоре периодических изданий Ульяновска, с которым вас познакомит Сергей Гогин.
Ульяновские газеты обсуждают решение руководства Российских железных дорог лишить с 28 августа поезд Ульяновск-Москва статуса фирменного и разжаловать его в скорые. Это приведет к снижению цены на билеты в этом поезде приблизительно на треть. Кассы уже продают билеты по новым ценам. При этом месячная зарплата проводников состава будет урезана на 1000 рублей. «Комсомольская правда» в Ульяновске напоминает о подоплеке скандала. Некоторое время назад, перед отправкой состава с Казанского вокзала в Москве, женщина, провожавшая престарелую пассажирку, попросила проводницу присмотреть в пути за старушкой. Проводница грубо отказала. Обиженная пожаловалась в Российские железные дороги. Реакция последовала незамедлительно, пишет газета. Проводницу, виновницу конфликта, уволили, несмотря на большой стаж и прежние заслуги. А на поезд Ульяновск-Москва посыпались многочисленные проверки. В результате состав, который считался фирменным более 30 лет, понижен в звании. Как заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров Куйбышевской железной дороги Алексей Рахаев, дирекция планирует подать документы на повторную аттестацию состава. Чиновник заверил, что понижение статуса поезда никак не отразится на качестве обслуживания пассажиров, заключает комсомолка в Ульяновске. Городская газета «Симбирский курьер» затрагивает тему реализации нового жилищного кодекса, который чиновники тормозят то ли по неведению, то ли умышленно. До 1 января собственникам жилья надо определиться со способом управления многоквартирными домами. Однако, как показывает опыт ульяновцев, плыть в фарватере инициатив жилищного кодекса очень непросто, пишет газета. Те, кто в числе первых на базе муниципальных домов начал создавать в Ульяновске ТСЖ, поняли, что порядок этой процедуры неизвестен даже первым лицам в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Еще хуже тем, кто решил взять свой дом в непосредственное управление. Курьер приводит пример владельцев квартир в доме 18 по улице Октябрьской, которые выбрали именно эту форму управления. Провели собрание, оформили документы. Им сказали: ждите ответа. О документах благополучно забыли, и только через несколько месяцев, после многократных напоминаний, юристы занялись ими и обнаружили нарушение в процедуре проведения собрания. Почему ответственным лицам городского ЖКХ понадобилось полгода для того, чтобы это выяснить, задается риторическим вопросом «Симбирский курьер». Еженедельник «Дыхание земли» рассказывает о борьбе горожан со строительством автозаправочных станций в жилой зоне. Одну из них начали строить ударными темпами, работали в выходные и праздники. Инициативная группа жителей попыталась выяснить, насколько это законно, но натолкнулась на безразличие и грубость чиновников, пишет газета. Дело дошло до сбора подписей протеста, перекрытия магистрали, обращения к губернатору Сергею Морозову. Во втором случае жители просто обманули. Во время обязательного в таких случаях опроса общественного мнения об АЗС не было и речи. Говорили о парикмахерской и магазине, но строить начали заправку. Жители провели 10 сходов, собрали 1500 подписей, участвовали в 5 заседаниях арбитражного суда. Фирма-застройщик предприняла ответные действия. Она, как утверждает газета, оказывала давление на членов инициативной группы, подкупом и угрозами. В обоих случаях прокуратура встала на сторону жителей, оспорив в суде постановление мэра города о разрешении строительства АЗС. Стройки приостановлены, но суды разных инстанций выносят противоречивые решения на основании одних и тех же законов. В чем причина, спрашивает журналист еженедельника. В прорехах законодательства или в том самом дышле, которое можно развернуть, например, за деньги? Ведь один из застройщиков имел неосторожность похвастаться, что у него столько денег, что любой суд выиграть можно, заключает «Дыхание земли». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 6 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжают главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. В московских больницах остаются более 30 раненых в результате взрыва на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. Сирия не согласна с размещением миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе. В Амур может снова попасть бензольное пятно из Китая. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Арбитражный суд Москвы отклонил иск нефтяной компании «ЮКОС», настаивающей на признании недействительными решений недавнего собрания кредиторов о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть». Две трети всей добычи нефти, которую обеспечивает сегодня компания «Югансктнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России с мая прошлого года увеличилась вдвое и составила на 1 июля 2006 года почти 13%, сообщил Банк России. Расширение производства электроэнергии с использованием возобновляемых ее источников в странах Европейского Союза значительно отстает от намеченных ранее планов, заявил, выступая на конференции в Норвегии, руководитель ведомства ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс. Сегодня, по его словам, лишь 6% всей производимой в Европе электроэнергии приходится на долю альтернативной энергетики, тогда как уже к 2010 году она должна составить не менее 12%. На долю атомных станций приходится 32% производимой ныне в Европе электроэнергии. Однако, по словам Пиебалгса, без широкой общественной поддержки у атомной энергетики в Европе нет будущего. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Это предложение было в целом поддержано в ходе ежегодной встречи министров торговли стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, которая прошла в столице Малайзии. Помимо 10 стран АСЕАН, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, как заявил министр торговли Японии, могли бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом сегодня более 3 миллиардов человек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 26 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Насколько криминализирован российский рынок ювелирных изделий? Существует ли в России культура ношения драгоценностей? Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский коллега Виктор Лизунков беседовал с известным российским ювелиром, председателем Российского творческого союза работников культуры Андреем Анановым.
Андрей Георгиевич, насколько криминализирован ювелирный рынок сейчас в России?
Арифметика тут простая. Что если все в основном магазины, торгующие вот этими изделиями с бриллиантами, они их вывозят из-за границы. Так вот, если ввести этот товар из-за границы и все пошлины заплатить, то арифметика будет отрицательная. Поэтому это не бизнес, это невыгодно. Поэтому ввозят в основном, конечно, разными способами, уменьшая количество, декларируя часть. Мало того, на ввозные вещи надо ставить клеймо пробирное, отечественное. Легко достаточно можно проверить партию товара в магазине и найти там или фальшивые клеймы, или их отсутствие. Если, кстати, этого не делать, то это погубит отечественный ювелирный рынок. Потому что не может ювелир, который платит в России и производит в России драгоценности, выиграть в рентабельности у контрабандиста. Это невозможно. Ну, опять-таки, понимаете, на уровне наших проблем, которых очень много, можно отдельно взятую проблему долго обсуждать, однако это ничего не решит. Это все равно, что, знаете, если машина встала, то можно собрать команду, скажем, один будет прекрасный электрик, и он починит там стартер, будет прекрасный кузовщик, и он приведет в порядок кузов и покрасит, будет механик, будет моторист, и все это будет приведено в порядок, а машина не работает. А почему? А бензина нету, оказывается. Нет энергии, нет движущей силы. У нас энергия и движущая сила нации – это все-таки, извините, совесть. Так вот, пока энергии и бензина этого нет, то можно очень долго говорить о разных проблемах и отдельно стартер починить, отдельно колеса поменять, но машина не поедет.
Как вы считаете, существует ли в России культура ношения или отношения к драгоценностям сегодня?
Ну, она существовала, безусловно, и была даже регламентирована. Скажем, до революции молодые девушки незамужние вообще не носили бриллиантов практически до 19 лет, а если их носили только вечером и только в определенных случаях там, балов или каких-то званых вечеров, днем не носили бриллианты даже замужние женщины. И, в общем, это было так же неприлично, скажем, ходить днем в бриллиантах, как, скажем, ходить днем обнаженно. А сейчас нет этой культуры, никто не знает, что можно, что нельзя. И вы можете увидеть кольца на всех пяти пальцах у женщины, даже на 10. А раньше, скажем, каждый палец имел собственное точное предназначение, скажем, для обручального кольца один палец, для простых колец. Он же, там у мужчин мизинец для печатки. Причем понятно, почему мизинец, потому что печатка – это то, чем печать ставили. И поставить печать кольцом, которое на мизинце, легко. Попробуйте поставить печать кольцом, которое на другом пальце. Все пальцы будут в сургуче. Так что были, конечно, такие правила, но печатки были привилегией дворянства. Где сейчас дворянство, где печатки? Печатки есть, дворян нет. Так и здесь тоже. Ну, бриллианты есть, культуры нет.
В рамках передачи «Время гостей» наш коллега Виктор Лизунков беседовал с известным российским ювелиром Андреем Анановым.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» репортаж из Великобритании, в который открыла двери для рабочей силы из стран Восточной и Центральной Европы. Огромный наплыв иммигрантов из новых стран Европейского Союза породил в Британии бурные дискуссии о целесообразности иммиграционной политики правительства. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Великобритания оказалась в числе трех стран, наряду со Швецией и Ирландией, не ограничивших доступ на свои рынки труда рабочей силы из Польши, Венгрии, Чехии и других стран Восточной и Центральной Европы, ставших в мае 2004 года членами Европейского Союза. За эти два года в Британию прибыло 636 тысяч граждан этих стран, получивших право жить и работать в Англии. Но это только иммигранты, работающие в британских компаниях и учреждениях. В это число не входят иммигранты, открывшие свой бизнес или не работающие по найму, а таких десятки тысяч. Эксперты полагают, что за два года, с мая 2004 года, в Британию прибыло не менее 1 400 000 иммигрантов. В целом, большинство из них заняли низкооплачиваемые рабочие места, на которые англичане не претендуют. Это решило проблему дефицита рабочей силы и благоприятно сказалось на британской экономике. Тем не менее, многие в Англии опасаются, что гигантский наплыв иммигрантов порождает массу проблем. Действительно ли эти проблемы существуют? говорит дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин.
Существует ряд местных трудностей. Одна из них состоит в том, что часть прибывающих иммигрантов стремится селиться в определенных районах и определенных городах. Из-за этого в некоторых городах возникают проблемы с жильем, с перегрузкой в школах, с работой социальных служб. И это станет еще очевиднее после прибытия новых иммигрантов, в частности из Болгарии и Румынии в будущем году. Возможно, что и они предпочтут обосноваться в определенных городах, где у них будут какие-то связи или друзья. Второе, что вызывает беспокойство, это возможность того, что возрастет число людей, которые будут обращаться за социальными пособиями, в частности, за пособиями по безработице. К уже прибывшим иммигрантам и просто иммигрантам, ведь не все они намерены обосноваться в Британии, это практически не относится, потому что большинство из них молоды, многие прибыли без семей, и очень немногие из них обратились за социальными пособиями. Что же касается Болгарии и Румынии, то оттуда могут прибыть иммигранты более зрелого возраста. Вполне вероятно, что их будут сопровождать семьи. Существует большая вероятность того, что они будут чаще обращаться за разного рода социальными пособиями.
Почему иммиграционная политика Великобритании в отношении граждан восточноевропейских стран отличается от политики подавляющего большинства стран Европейского Союза?
Британская экономика обладает редкой для Европы конкурентоспособностью и активностью. У нас практически отсутствует государственный протекционизм в промышленности и других видах экономической деятельности. В других странах такой протекционизм ощущается намного сильнее, поэтому там возникает намного больше опасений, что конкуренция со стороны низкооплачиваемой иммигрантской рабочей силы увеличит безработицу и снизит заработную плату местной рабочей силы. Британия, у которой динамичная и преуспевающая экономика, не очень обеспокоена этими проблемами. Британский опыт показывает, что осторожный подход к этим проблемам, которые демонстрируют такие страны, как Франция, абсолютно не актуален для Британии.
Но не порождает ли эта волна эмиграции социальные и культурные проблемы?
Существует опасение, что очень высокая концентрация иммигрантов или временных рабочих может породить социальные проблемы. Опасается также, что будет насаждаться абсолютно чуждая англичанам культура. К примеру, концентрация польских иммигрантов в определенных районах и городах приводит к открытию польских магазинов, польских культурных центров, польских мест развлечений и тому подобного. Однако в целом это вряд ли приведет к серьезным социальным трениям. Ведь главное здесь в том, что у иммигрантов из Восточной и Центральной Европы сходные с нами исторические и культурные корни, близкие взгляды и обычно сходный уровень образованности. Намного более серьезные проблемы возникают, когда иммигранты прибывают из развивающихся стран с абсолютно другой культурой, чуждыми социальными представлениями и семейными отношениями. Им самим труднее обустроиться, и, конечно, они в большей мере вызывают неприязнь местного населения.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В следующем часе утренней программы вы услышите.
Мы вновь вернемся к причинам катастрофы российского авиалайнера Ту-154 под Донецком. Поговорим об эпохе Фиделя Кастро и о том, что ожидает Кубу в ближайшем будущем. И поговорим о возможном визите короля Испании Хуана Карлоса в Вологду.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».